от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.
Добрый день, говорит Радио Благовест. В эфире программа «Мы помним». Это цикл программ, который мы решили посвятить поисковым отрядам, их руководителям, людям, которые возвращают нам память о тех солдатах, которые спасли нас, дали нам жизнь и спасли нашу Родину. Сегодня у нас в гостях Максим Анатольевич Елизов, поисковый отряд «Патриот». Максим, можно будет называть Максим, чтобы не очень важно, да? Добрый день. Я очень благодарю вас и благодарен, что вы пришли и нашли время прийти на нашу программу. Я был удивлен перед программой. Вы 82-го, правильно?
Да,
82-го года рождения. То есть человек, который родился ровно через 41 год после начала Великой Отечественной войны. Максим, что тебя привело? Вот как ты пришел в поисковый отряд, вообще просто в поисковую работу? Это беспокойство, память. Ну, что привело?
Я вообще сам с Чаянского района Томской области. Вот. И с 1999 по 2004 год я учился в педагогическом университете.
Угу. А особенно... ты по профессии кто?
Учитель истории и права по специальности. Дело в том, что мне история всегда нравилась, у меня учитель был замечательный. И по окончании учебного заведения я не хотел работать преподавателем, как-то меня тянуло все в какие-то другие органы там, или, там, например, там, в другую работу. Ну, не думал об этом. Ну, и тут просто решил подработать деньги, можно так сказать, и пошел в лицей номер 16, радиомеханический лицей номер 16, работать в 2004 году. И в 2004 году мне в кабинете директора предложили, кроме ставки преподавателя, заняться музеем. Говорит, займись музеем. Ты слышал про отряд там «Прометей»? Я говорю, я ничего не
слышал. Музей, именно посвященный Отечественной войне. Да.
Говорят, и директор Лазарев Александр Васильевич говорит, можешь заняться вот еще и музеем. Вот я вообще это ничего не знал, про отряд «Прометей» тоже ничего не слышал.
И про войну видел только в кино и из истории, да?
Да, история, кино как-то, и вот так вот. Ну и все, меня привели в кабинет на 4-м этаже нашего 16-го корпуса, ну, обычный кабинет, номер 46. Тогда он был, наверное, 31-й кабинет, что ли, не помню. И вот в этом кабинете стояли парты, висела доска, это был мой кабинет иностранного языка, и посередине кабинета такая кучка металлолома. И я посмотрел, я ничего не понимал там, это я сейчас смеюсь. То есть,
я понимаю тебя.
Вот, подошел, да, вообще не понимаю, что это такое вообще, ну и все. Ну, за музей я взялся, ну, деньги же нужны. Вот. Ну и сказали, вот из этого нужно, Максим, сделать из этого кабинета музей. Ну, то есть я говорю, ну и я начал копошиться. Во-первых, нужно было узнать, что это за предметы лежат. Непонятно. Да, про Прометей начал книжку читать, что за Прометей, чем он занимался там. Вот. И с Харченко потом съездил, познакомился с Иваном Григорьевичем, кто что за человек и так далее.
Это, вот. По сути дела, Иван Григорьевич один из немногих, кто так много лет занимается у нас поисковыми отрядами, да?
Да, он больше всех занимается, и после того, как я это все узнал, я купил энциклопедию военную, попросил директора выделить денег и купил, и, ну, начал смотреть, четко вложил вот эту, брал винтовку, ствол или там гранату.
То есть ты узнавал еще, что перед тобой, какое оружие лежит, да?
Что это вообще такое? Вот это все узнавал и постепенно в это все вникал. С музеем у меня было очень трудно. С музеем,
а тем более,
с финансированием.
Какой год-то, 2004-й, там, да, вообще все было так замечательно в то время.
Да, и как-то так. И до 2007 года я копошился, как и все директора музеев. Финансирования нет, ничего нет. Учебное заведение само по себе ничем не может помочь. Начал как-то делать своими силами этот музей.
То есть в то время власть вообще на это не обращала внимания?
Нет, она обращала, надо было просто пороги отбивать.
А, ну,
ходить.
Понятно. Именно и отбивать, меня... не обивать, а отбивать.
Да, и тут меня это все достало. Я пошел в областной совет ветеранов. В Томской области там сидел Геннадий Анатольевич Моисеев. И все ему высказал. высказал, как относится ко мне, как к музею. Он это взял под контроль после меня. Меня, конечно, там в учебное заведение мне попало за это все. Вот, но я думаю, да мне пофигу вообще.
Ты проявил, совершил шаг, который системе не свойственен.
Да.
Высказывает свою точку зрения, тем более ту, которая тебе накипела.
И Геннадий Анатольевич Моисеев меня поддержал, встретился с нашим начальником, бывшим начальником НПО СПУ управления, это Шендель Владимир Васильевичем.
Слышал я.
Выделили 100 тысяч, сразу же где-то нашли, выделили 100 тысяч, сделали ремонт, розетки, все нормально, ремонт в кабинете хотя бы. Вот, все сделали замечательно. И все, и тут, ну, опять же, деньги опять нужны были на витрины, на печать там и так далее. И вот на сегодняшний момент я могу похвастаться, то, что 1 октября 2012 года мы открыли замечательный музей.
Знаешь, я себя ловлю на мысли, ну, удивительная страна. Вот, в общем, какой-то мальчишка, родивший через 41 год после войны, вдруг проникается идеей музея, а чиновники большинство, я не хочу никого обидеть, я же не называю фамилию, ничего, тоже, видимо, у которых деды воевали, может, у кого-то, не дай бог, и погибли, абсолютно не проявляют вообще никакого желания. Такое ощущение, что они здесь какой-то десант инопланетный, да? И эта война Великой Отечественной, ну, это была не их война. Ты понимаешь, вот я себя часто очень ловлю на этой мысли.
Ну нет, тут тоже, видите, как
я бы сказал,
что, ну, чиновники, да, это другие люди, ну, их можно тоже понять.
Можно.
Я как бы с ними часто очень сильно общаюсь, с чиновниками.
Они живут в регламенте в каком-то.
Да, им придет письмо, они работают.
Да.
Не придет письмо, не работают. То
вот,
есть,
а я о чем ты говорил, да,
Макс,
понимаешь, вот, проявить саму инициативу и позвонить, сказать, слушай, парень, давай мы тебе как попробуем помочь. Ты напиши письмо.
Не-не-не, они сами
это
не позвонят.
Ну вот, поэтому
это,
ладно.
Это нет.
Как говорил Карсон, продолжаем разговор. Пусть они живут своей жизнью.
Ну хотя я сразу понял, что система такая, надо ходить. Я чиновников не виню.
Да нет.
Я начал ходить, добиваться, выбивать это все.
Хотя я убежден, ты увидел людей разных. Есть люди, которые сразу загораются и сострадают.
Да.
И готовы помогать, и даже в этих рамках, в коих они введены, они готовы искать возможности, ходы и помогать. Такие есть и
у нас, и понимаете, у вас менталитет такой в России, я заметил, я даже вот преподаватель истории.
Ты сейчас преподаешь, что ли?
Да, я, конечно, преподаю, я и говорю вот этим вот студентам, я говорю, у нас в России привыкли ныть.
Есть такое дело.
Ноют, вот это не то, это не так и тому подобное.
Но ничего не делают.
Да, и ничего не делают при этом.
Да.
Вот в чем проблема. Сидят, чего-то ждут на блюдечке с голубой каёмочкой.
Да.
Ну, приходится. И отряд бы вот этот мой патриот, он бы не сдвинулся. Он бы не сдвинулся с места. Кто мне эти палатки принесет? Кто мне принесет вот это обмундирование? 20 человек надо одеть, чтобы они красиво выглядели на всероссийском мероприятии.
Угу.
Кто мне там купит билеты на проезд? Это надо все выбивать, и правильно, надо выбивать. Это проверка, проверка определенная. Вот. И у меня сейчас, я могу сказать, что у меня сейчас проблем таких вот определенных-то и нету. Может, я молодой человек такой, это прыгаю туда-сюда и все знаю, как эти все механизмы.
Да, ну, это хорошо, менее, это же неплохо,
да,
это нормально.
Более-менее это все нормально. И тут вот я хочу сказать, вот сейчас музей у меня есть, я стремлюсь к тому, музей у меня не дохлый такой, как вам сказать, я стремлюсь его пополнять.
А у вас музей, Максим, посвящен какой-то одной воинской части или…
Нет, он посвящен солдатам.
Он просто посвящен солдатам.
Второй,
да,
мировой войны. Музей уникален тем, что он не посвящен ни советской армии, он не посвящен ни немецкой армии, он посвящен тем солдатам, которые погибли в этой войне и которых мы ищем. Всё. То есть у меня есть такая в музее стена, война, у меня половина стены разделена немцы, половина разделена русские. То есть и мне сделали уже укор, говорят, что вот ты сделал акцент на немецкую армию.
Ты знаешь, я себя тоже вот ловил на мысли. Я вот сейчас объясню, на какой мысли я себя ловил. Я однажды очень внимательно прочитал, ну, учитывая, что я военно-морскую историю учил и много раз лет сдавал ее как курсант. Я прочитал бой линкора «Бисмарк» с английским флотом. Когда «Бисмарк» уже просто раздолбленный всем английским флотом, лишившись хода, топлива, по сути дела, вооружения, так и не спустил флаг военно-морской. Мы сейчас говорим, да, немецкий, это немецкий линкор. И когда какой-то английский адмирал уже вскричал, да добейте же его в конце концов, и англичане не смогли его добить, потому что немцы сами открыли Кингстон и затопили его. И когда я привел этот пример, меня один чиновник укорил: «Вы что, восхваляете подвиги немецкой армии?» А у меня тогда родилась формулировка: «Да нет, я их не восхваляю». Это, наоборот, говорит о том, какую великую махину, нечеловеческую, смогли победить наши деды. Понимаешь?
Угу.
Вот я привел пример. Это на самом деле я здесь был прав, потому что по сравнению с нашими кораблями, немецкие линкоры – это были всем, что сравнить «Запорожец» наш и «Мерседес» сегодняшний. Это примерно было то же самое. Я не хочу никого принижать. Было то, что было. И вот такую махину мы смогли победить. Это только отдает честь тем людям, тем нашим… Ну, у меня дед прошел всю войну. Вот. Вернулся весь Израиль с осколками. Это просто… Это еще больше возвеличивает их подвиг. Вот и все. Только об этом речь идет. И знать оружие, с которым воевали против нас. А в этом что плохого в этом? Что в этом плохого?
Вот и именно.
Вот и именно. Да, у немцев была лучшая экипировка, чем у нас.
Так это мы вот в музее это и
показываем. Да, вот я продолжу. Да, ага.
Это же вот это все и показываем. Я беру китель немецкий, китель, которого нету в том числе.
Нас, может, многие скажут, о чем они говорят там про какие-то немецкие кители.
Да, да. Я показываю китель, беру этот китель и показываю все, какая из чего он сделан. Это шерсть. Это что в кителе есть вентиляция тогдашняя.
То, что серьезно, что ли?
Есть вентиляция у кителя. Есть в кителе даже такие крепления под ремень. Под ремень. Дальше
чтобы ремень не сползал, да?
Очень хорошо сидит на человеке, я его мерил на себе. Приятно даже сидит вот этот немецкий китель. И шили-то кто? Хуго Босс, Хьюго Босс. Шили и надевали немецкую армию. Ну, лейблов нету, но они шили, это доказано. Фирма Hugo Boss, сейчас знаменитая марка, они поднялись вот именно на вот этой вот Второй мировой войне, потому что заказы шли очень большие военные, они эсэсовскую форму шили, черную. То есть,
а вы находили эсэсовскую форму, вот такие вещи?
Нет, такие не находили. Я вам скажу, что мой отряд ни разу не поднимал немецкий солдат.
Ни разу не поднимал.
Мы чисто.
Мы к этому еще вернемся во второй части.
Слава богу, что мы на них не натыкаемся, обходим как-то мимо. Вот, только вот русские солдаты.
Ну, наверное, да, и слава богу.
Ну, и кроме этого, это Hugo Boss. Вот так они ко мне приходят, вот эти учащиеся в мой музей, я им и показываю. Потому что смотрите, баночка Невея. Невея, мазь, которая помогала. Смотрите, вон паста Блендекс. Вот вам
зубная
бутылочка
паста,
Фанта. Фанта.
Ну, в Великой Отечественной войне Фанта была у немцев, да?
Фанта у немцев. Фанта. Сироп Фанта. Ее потом в 1960 году выкупила корпорация Coca-Cola. Сейчас они производят этот Фанта, Спрайт.
То есть, получается, Фанта воевала против нас.
Фанта, а они все собрали. Не все собрали. Аккумуляторы, ну, да. Варта.
Нет, ну на самом деле они собрали все, потому что пол Европы было.
А Nokia, телефоны Nokia. Компания Nokia — это финляндская компания, которая выпускала сапоги для финских солдат, которые воевали.
Не, ну мы просто забываем, что к началу 1941 года пол Европы-то лежало под немцами, и вся промышленность работала на немцев. Просто это нужно помнить, да, к началу 22 июня 1941 года.
Я вот им и объясняю то, что вот эти все компании капиталистические, вот и правы действительно коммунисты, вот я вот. Как-то к коммунистам так относился. Вот иногда ветеран есть такой, Фёдор Тимофеевич Бондаренко.
Он говорит,
вот капиталисты вот все собрали все, что могли. И вот как «Властелине колец», который там Мордор, он все зло собрал в Европе, все зло, так с ним воевали. И датская дивизия СС, которую собрали в Дании, это и кто, французы,
и
предатели.
Французы, предатели, и Дион Фран, да.
Кто там? Итальянцы, румыны, венгры, словаки.
Прибалтийский корпус эсэсовский.
Да, да.
Причем
всех собрали.
Нужно отдать должное, что вот больше зла чинили-то вот эти вот инородцы.
Да.
Стоявшие под немецкими знаменами, чем сами
всю
немцы.
Всю черную работу делали,
да,
по сути дела.
Потому
немцы,
что мы на самом деле историю уже очень поверхностно знаем, и преподавали нам ее всегда поверхностно. Это, ну, ничья вина, да, правда? Но хотя я, например, считаю, что историю Великой Отечественной войны нужно знать более глубже. Ну, по крайней мере, преподавать. Да? Почему, например, Покрышкин не на Л-5 летал, да, а на Аэрокобре? Ну, просто объяснить, почему, да, потому что она маневреннее, ну, и вооружение помогучее, наверное. Да, Т-34 – замечательный, классный танк, никто не спорит, но правду нужно сказать, что у наших танкистов, у меня дед на Т-34 всю войну прошел, Мы, говорит, тигров боялись. Ну, как боялись, имеется в виду, проявляли осторожность, угу. чтобы не высунуться лишний раз, да, до самого победы, до самого Берлина. Потому что вот Т-34 эффективный огонь был, если не ошибаюсь, метров на 400, ну, максимум что-то 500, а «Тигр» лупасил на 1200. И он говорит, вот теперь, а теперь оцените геройство наших танкистов и мастерство, чтобы сблизиться.
Угу.
Вот о чем речь, опять же, да, чтобы дистанцию сократить полностью вот этого боя, да, и лупасить ему под башню
снаряд. Ещё проявить вот эту храбрость.
Конечно.
Хитрость.
Да, конечно. Все проявить.
Да.
При всем. Классы наши Т-34, вопросов нет. Ну, просто разные вещи. Да, мы в разной ситуации к войне подошли. Это объективно, мы же здесь не виноваты. Мы от сахи, извините, все равно Россия была аграрной страной. Еще в 20-х годах полностью аграрной, при всем при том. И мы не поставили на колени промышленность пол Европы.
Угу.
Правильно? Поэтому это объективная вещь. И это тоже нужно понимать. Извините, цейсовская оптика, она известна везде, да? И я приведу пример. Я тоже, помните, фильм был «Освобождение», если не ошибаюсь, когда Зиеловские высоты штурмовали. Вот там есть эпизод, что они врубали кучу прожекторов и как бы психическую атаку. А я документы находил. На самом деле это не психическая атака, немцев уже этим не испугаешь. Они к тому времени инфракрасные прицелы на танки ставили. И мы просто их слепили. Потому что они ночью бы нас щелкали, как орехи. Вот элементарная вещь. Ну просто да, мы нашли способ, как инфракрасный прицел сбить с работы. И просто эти вещи нужно говорить о русской смекалке, о русской смелости. Просто нужно говорить и. В сравнении, все познается в сравнении, да? Вот есть такой вариант. Да вот нужно просто говорить правду и сравнивать. Не закидывать шапками, извините, да, но в ближнем бою шмайсер эффективнее, чем винтовка. Ну, это же объективно, правда? На дистанции 100 метров уже. Пока я каждый раз буду перекидывать этот затвор, сколько шмайсера,
ну, да?
Да,
там интересно.
Да, ну вот объективные вещи.
Я также в музее сравниваю, да. Например, немецкий пулемет МГ-34 и МГ-42 с нашим Максимом, в который надо воды налить, чтобы он стрелял. Это же ужас.
И МГ-42 до сих пор, если я не ошибаюсь, непревзойдённый, до сих пор стоит на вооружении по скорострельности, да, прицельности. Единственное, что немцы не могли там быстро менять ствол, у них проблемы были, стволы перекаливались от скорострельности. Стрельности, да, а то он стрелял как швейный машин. Да, вот пример.
Пример простой вообще.
Вот элементарно. Нужно, а в бою где-то вот нужно найти еще.
Угу.
Плюс ее залить, крышку откинуть, высунув голову из бруствера, да? Угу. А в это время все же не стреляют. Они же будут ждать, пока я залью воду в пулемет.
Ну да.
Вот одни нюансы. Максим, вот. А ребята в музей ходят, они же уж, по сути, у вас взрослые же, это же не дети. Да, сколько им?
Ну,
16, 17, 18
лет,
да?
Я же преподаю вот этим вот ребятам, которые со школы пришли с 9 класса к нам поучить.
Да, они же после 9 приходят.
Профессию, образование заодно.
Как они относятся вообще вот к музею? Вот вообще, как они реагируют?
Как расскажешь, да? Есть,
ну... Потому что они же воспитанные, по сути дела, сейчас все равно на сериалах вот безумных всех, да? Это же не отнять вот этот элемент воспитания. Мы здесь не виноваты.
Понимаете, есть много предметов в музее. Можно на одном предмете только остановиться и рассказывать очень долго. На одном только предмете. Вот у нас есть вот в музее и стеклянные фляжки, и по царской армии есть вещи. Например, царская фляжка алюминиевая, или, например, царская винтовка, ствол, где стоит год 1916, или, например, пряжка. Пряжка, например, царская.
А где вы находили? Вот. Там же?
Это мы не находим, мы иногда приобретаем, где-то берём,
да?
И это все показываем. Все нормально. Вот сейчас у меня стремление. Никто этого не делал еще в Томской области, создать коллекцию союзников США,
разумно.
Англия, Франция с одной стороны, и Венгрия, Румыния,
Япония
с другой стороны.
Да,
конечно, вещи стоят очень дорого, но уже по Венгрии я уже собрал, по Венгрии уже все, что можно, и медальон, и каска, и фляжка, и то есть человек заходит, он может сравнить, по Италии сейчас, вот сейчас румынская каска.
А ребята уходят другими вот из музея?
Из музея они, вот эти вот моменты, то, что вот не верят, они
же,
очень
вы
сильно…
Вы же ощущаете, есть ощущение же, да, настроя?
Они приходят и думают, вот немцы, мы воевали с немцами, немцев мы победили, все, им больше ничего не надо знать. А когда им делаешь акцент, то, что не только против нас немцы воевали, не все немцы были фашистами, такой акцент тоже делаем.
Даже которые в армии с оружием.
Да, и делаю еще акцент на то, что, как вам сказать, какие бренды, например, вот эти вот марки, которые они сейчас используют капиталистические, какие были забиты.
Да, мы ими пользуемся.
Да, и я им еще...
Мы им пользуемся после бритья. Nokia, вот телефон у вас лежит.
И я им вот это все объясняю. Они уходят с новыми знаниями. С новыми знаниями. Вот. То, что касается поисковой работы, тут уже отдельный
вопрос. Ну, это второй вопрос.
Тут уже, да, отдельный вопрос. Тут вообще. То, что они едут там, знаете, возвращаются сразу патриотами, я бы тоже бы не сказал, все поисковики, я же прям патриотами. Покопал сразу патриоты.
Патриоты надо понять, да. Еще, правда, Максим? Что такое патриот?
Да.
Вот человек, который честно работает на одном месте 40 лет, например, он патриот или нет?
Ну, тоже можно сказать.
Да, вот, вот вопрос. Да, у меня есть знакомый, конечно, один человек, он в авиации проработал 50 лет, если не ошибаюсь. Угу. 55, что ли, вот сейчас будет 4-го, что ли, апреля. Одно место работы. Томское авиапредприятие. Вот он патриот или нет? Этот человек вставал всю жизнь в 4 утра. Ну, потому что московский рейс прибывает 5:30, а нужно будет прибыть ему.
То есть, получается, свою жизнь отдал вот эту вот.
Да, своему взлётной полосе, любимому аэродрому. Да.
Да, и как бы.
Причем скромно о нем там фильмов не снимают, статей не пишут. Просто без него иногда самолеты завести не могли.
А вы скажите мне, патриотов-то их видно на самом деле или
вот
нет?
Совершенно
это
верно.
Именно.
Вот совершенно
их же
верно.
Не видно.
Понимаете, да?
Вот. И...
Более того, он никогда не высунется.
Да, он не высунется.
Понимаете?
Нигде ничего не скажет.
Я
он
вспоминаю по своему деду, а он никогда про войну ничего не... Он иногда единственный на праздник, если подопьет, ну, выпивали же, да? Он начинает Берлин вспоминать, Будённого. Ну, у всех же разные были, у кого Жуков, у кого Будённый, да? Но самое главное, вот я вот сейчас бы, я когда стал взрослым, у меня есть что спросить у деда, да? Они особо никогда про войну ничего не рассказывали. Может быть, потому что им там был тогда по 45-50, да?
Так я удивился вот чему. Я брал тут интервью у ГПЗ, ну, как у молодежи сформировано, и вообще у общества. Фронтовики – это класс, тыловики – это, ну, что, они же сидели, там
я
что-то работали.
Я сейчас про тыловиков
там
расскажу отдельно.
Так вот, мне один ветеран… Ну, а оказывается, я тут узнал информацию, что наша ГПЗ-5, государственный подшипник,
да,
завод,
да,
который вот сейчас,
да,
на шарик, оказывается, туда прибыли вот эти вот одесситы,
ага,
детский дом туда перенаправили.
Я сейчас расскажу вам.
И они жили прямо на этом заводе, и меня удивило вот что. В армию не брали, они просились в армию,
угу,
они просились на фронт,
угу,
их не брали. Почему, я спрашиваю? Бронь. А я был хорошим работником. Я говорю, а почему, говорю, тогда? Ну, у меня вот такое понимание. Я говорю, а почему тогда другие уходили? Они говорят, ну, это не сильно такие хорошие были работники. И вот это вот, понимаете, вот это вот.
Естественно, я сейчас об этом...
Понимаете,
раз, да,
вот это меня убило. Ну, как так? Значит, не сильно хорошие работники, то есть воевали на фронте,
ну,
а хорошие работники.
По-разному, на самом деле
работали.
Есть вещи. Я напоминаю радиослушателям, это радио «Благовест», и у нас в эфире была программа о поисковых отрядах, и наш гость сегодня был Максим Анатольевич Елизов. Максим, спасибо вам большое, что были у нас.
И глаза молодых солдат с фотографией увядшие глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть.